В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Сухуми состоялась инаугурация новоизбранного президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания. Факт ненападения. Михаил Саакашвили готов работать с Владимиром Зеленским, но не нападать на него. Нарушение покупательской способности. Грузинская власть наконец задумалась о разрешении интернет-торговли. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно приостанавливает иммиграцию в страну из-за эпидемии коронавируса. Трамп объяснил это решение необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев. Это послужит гарантией, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика начнет восстановление, цитирует Reuters слова Трампа на ежедневном брифинге по коронавирусу. Ранее Трамп сообщил, что указ будет действовать 60 дней с возможностью продления. Он вступает в силу в ночь на 24 апреля и затрагивает иностранцев, которые находятся за пределами США и еще не получили право на въезд. Исключение будет сделано для медработников и представителей других нужных в борьбе с эпидемией специальностей, а также ближайших родственников граждан США. В то же время любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну может быть оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Этот показатель уже приближается к 840 тысячам. Число летальных исходов превысило 46,5 тысяч. В США началось расследование о возможной утечке данных о переговорах с ОПЕК+. Речь идет о подготовленном Россией проекте взаимодействия со странами, входящими в организацию. Комиссия по торговле фьючерсами выясняет, могла ли закрытая информация о мартовских переговорах ОПЕК попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, в расследовании также задействованы ФБР и Госдепартамент. Комиссия, по словам собеседников агентства, интересуется, могли ли трейдеры использовать инсайдерскую информацию о переговорах и заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках при колебании цен на нефть. Персональные данные трейдеров неизвестны, но они не являются российскими официальными лицами, отмечают источники. Однако один из собеседников агентства сообщил, что некоторые трейдеры могут иметь связи с Кремлем. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сомневается в достоверности информации Bloomberg. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что страна все еще находится в начале кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса COVID-19. Выступая в Бундестаге, глава правительства предупредила, что ситуация останется очень сложной в течение некоторого времени. В обращении перед парламентом Меркель предупредила граждан о том, что мы будем жить с этим вирусом еще долго. Никому не нравится слышать это, но это правда. Мы не живем в финальной фазе пандемии, но все еще в самом начале. Нам придется жить с вирусом еще долгое время. Она также пообещала продолжить программу массового тестирования населения на COVID-19. «Тестирование, тестирование и тестирование – это путь вперед», – сказала она. Согласно последним данным, в Германии подтверждено более 150 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5315 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.
Эхо Кавказа. Новости.
В Китае из-за увеличения числа заболевших COVID-19 закрыли въезд в Харбин для жителей и автомобилей из других городов. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, для выхода из дома жители Харбина должны иметь QR-код с подтверждением того, что они не инфицированы коронавирусом. На улице предписано носить медицинскую маску. 10-миллионный Харбин, как пишут агентства, стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае. За последние 10 дней в городе подтверждены 50 67 случаев заражения. Первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. В начале апреля китайские власти сняли ограничения на выезд из города. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае составляет почти 83 тысячи. Умерли более 4600 человек. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил сограждан с наступлением священного месяца Рамадан и призвал их отложить пост на другое время из-за пандемии коронавируса, сообщает таджикская служба радио «Свобода». Как указал президент, в первую очередь это касается работников сельского хозяйства, поскольку Рамадан в этом году совпал со временем весенне-полевых работ. Подчеркнув, что в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, Эмомали Рахмон призвал соотечественников не сидеть сложа руки, а придавать большое значение правилам гигиены дома, содержанию в чистоте мест проживания, рабочих и общественных мест, прилагать усилия для охраны своего здоровья, членов своих семей и всего общества. Президент отметил, что всем странам мира, в том числе Таджикистану, угрожает острый финансово-экономический кризис. Пользователи соцсети Facebook смогут увидеть местоположение страниц для сообщений о президентских выборах в США. Об этом говорится в сообщении корпорации. Соцсети считают, что в результате читатели получат больше информации и смогут сделать вывод о достоверности сообщений. Сначала новая функция будет запущена в США. Применять ее будут в первую очередь к зарубежным страницам с большим количеством американских подписчиков. Другие детали не сообщаются. В середине сентября 2017 года Facebook направил специальному прокурору США данные о продаже рекламы по запросам из России.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На сегодняшний день в Грузии от COVID-19 излечились 111 человек, что рассказывает 80-летняя женщина, которую на днях выписали из первой университетской клиники. И какова в целом ситуация в стране, расскажет Анастасия Славинская.
80-летнюю Гиулию Рушадзе медперсонал клиники провожал аплодисментами. Это своего рода традиция. Так они, говорит женщина, провожают каждого выздоровевшего. 11 марта Гиулию Рушадзе была на ритуальном мероприятии в ресторане. Вирус подхватила именно там. И, к слову, не она одна. Более 5 человек, говорит женщина. Впрочем, никто из ее родных не заразился. Поначалу, как рассказывает Гиулию Рушадзе, у нее была небольшая температура в районе 37. Ни насморка, ни кашля, ни каких-либо других симптомов не проявлялось. Так продолжалось в течение 5 дней с 14 по 19 марта, после чего она уже решила обратиться к медикам. Тест, проведенный в лаборатории Лугара, показал наличие коронавирусной инфекции. Когда меня перевели в клинику, мне сделали КТ. На легких уже были небольшие осложнения. Но потом все стало быстро развиваться и примерно через 2-3 дня затронуло все легкие. Мое состояние осложнилось настолько, что с тех пор я уже ничего не помню. В бессознательном состоянии я пробыла 10 дней. Наверное, мне не стоило идти на ритуальное мероприятие. В той ситуации это было бы самым верным решением. Сейчас я очень напугана. Но если кто-то заразится, ему никак нельзя впадать в панику. Как видите, от этого можно излечиться. Особенно, если человек молодой и здоровый. Они перенесут это легче, чем я. Сказала Гиулия Рушадзе. О первом выздоровевшем от COVID-19 пациенте республиканской больницы объявил сегодня ее директор Леванго По. В этой больнице под наблюдением врачей находится 67 пациентов, из которых у 40 была выявлена коронавирусная инфекция. В первой университетской клинике дела обстоят так.
В общей сложности у нас было около 700 случаев с подозрением на коронавирус, из них 119 подтвердились. На данном этапе у нас 90 инфицированных, 8 пациентов выписываются. Первичный отрицательный ответ пришел на 17 пациентов. Мы ждем повторных результатов от лаборатории. лаборатории Лугара. Если завтра все 17 снова будут отрицательными, 17 пациентов завтра же покинут клинику.
Сказал директор первой университетской клиники Леван Ратиани. В то же время в реанимации, по его словам, остается 8 человек. Среди них мужчина 67 лет, который, согласно результатам тестирования, излечился от COVID-19. Но ввиду хронических заболеваний, сказал Ратиани, его состояние остается критическим. Общее число людей, у которых был выявлен новый коронавирус, по данным на вечер 23 апреля, составляет 420. Согласно данным Центра контроля заболеваний, количество проведенных тестов ПЦР за все это время около 9 тысяч. Так называемое агрессивное тестирование проводится людям определенных профессий, входящим в группу риска. Как заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, коронавирус не был зафиксирован в армии. Есть несколько случаев в МВД и около 20 инфицированных медиков. По поводу количества тестов, которыми система располагает на сегодняшний день, министр сказала. У нас есть более 10 тысяч ПЦР-тестов. В понедельник мы ожидаем еще 40 тысяч, а к началу мая общее количество ПЦР-тестов составит около 100 тысяч. На данном этапе использовано более 5 тысяч быстрых тестов, и дополнительно 9 тысяч были распределены между больницами. Там проводится тестирование как пациентов, так и сотрудников. Результаты перепроверяются ПЦР-тестами для получения окончательного ответа в сомнительных случаях. Как заявляет глава Минздрава, пиковая фаза распространения инфекции еще не пройдена. То, что несколько дней назад число инфицированных в день превышало 40, а сегодня менее 10, подобная динамика характерна этому вирусу. Это не значит, что пик пройден, сказала министр. О том, что рост заболеваемости в последние дни не наблюдается, сегодня говорил и директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Сарцвадзе. Правда, ожидать, что коронавирус начнет отступление, по его словам, не стоит. Он говорит, что жесткие ограничения помогают сдерживать распространение инфекции, но бесконечно жить в режиме ЧП не получится. Поэтому, считает Сарцвадзе, следует подготовить плацдарм для того, чтобы в условиях поэтапного снятия ограничений число инфицированных было минимальным. Между тем, часть специалистов полагает, что настоящее положение дел позволяет снять ограничения, по крайней мере, их часть, уже сейчас. Инфекционист Георгий Канделаки 22 марта на своей странице в Фейсбуке написал:
16-18 апреля был небольшой рост – 30-34. Окрестить показатели этих двух дней тенденции роста просто невозможно. С тех пор при отсутствии каких-либо изменений число случаев стабильно снижается, и вчера их было всего 3. Понимаете, всего 3 новых случая. Сколько их должно быть, чтобы политика парализации страны изменилась? Мы должны уйти в минус? Меньше уже все равно никогда не будет. Мы ждем исчезновения вируса. И сегодня на фоне этих данных продолжает действовать запрет на передвижение машины комендантский час. Не забывайте, что именно в эти дни мы должны были увидеть пресловутый вербный кластер. Где он? Зачем вы создаете ложные негативные ожидания, а потом используете их для ужесточения регуляций?
Написал на своей странице инфекционист, который полагает, что ужесточение ограничений власти используют в своих целях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии прошла инаугурация избранного 30 дней назад президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Действующие в Абхазии карантинные меры диктовали ее скромный и сжатый по времени формат, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в 12 часов началась и около получаса проходила торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Абхазии Асланом Бжания. Уже несколько недель назад стало известно, что в связи с разразившейся в мире пандемией коронавирусной инфекции церемония инаугурации состоится в необычной по сравнению со всеми предыдущими инаугурациями президента в Абхазии обстановке в скромном формате. Медики проверяли температуру у всех участников церемонии. Только после этого разрешали пройти внутрь конференц-зала президентского дворца. Под торжественную музыку и барабанный бой молодые люди в красочной национальной национальной одежде внесли в зал государственный флаг Республики Абхазия. Исполнявший почти 3,5 месяца обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к присутствующим сперва на государственном абхазском, а затем на русском языках.
Неочевидным выбором, прошедшим в марте текущего года, предшествовали серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако, благодаря деятельности депутатского корпуса, работе правительства и всех политических сил страны, удалось добиться перевода ситуации в правовое русло. Хочу сказать им искреннее спасибо. Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошел в строгом соответствии с законами. При этом все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному президенту были искренними и теплыми. Все это вселяет огромную надежду на выполнение главного запроса нашего народа – запроса на объединение общества и стабильность. Только так мы сможем продолжить курс развития страны, упрочить добрые отношения к ней друзей, заставить призадуматься тех, кто еще не свыкся с мыслью о независимом развитии Абхазии. Я уверен в том, что цели и задачи, которые общество ставит перед государством, с честью будут выполнены избранным президентом Асланом Георгиевичем Джаниным.
Далее Аслан Бжания, положив руку на текст Конституции Абхазии, произнес клятву на абхазском языке. После исполнения гимна Абхазии Валерий Бганба вручил ему атрибуты президентской власти – флаг, гербовые печати, штандарт, национальный посох, алабаща и шашку как символ, что он является верховным главнокомандующим. Аслан Бжания обратился к присутствующим.
Уважаемые депутаты Народного собрания, парламент Республики Абхазия, судьи Конституционного суда, приглашенные. Дорогие друзья, ход избирательной кампании, ее завершение дает надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты, рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель. Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Анзенба и Сергей Багаш. Одной из первостепенных задач для меня, как главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно только работая честно и открыто. Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее, на одну из них я хотел бы заострить ваше внимание. Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению.
Со вступлением в должность президента Аслана Георгиевича поздравил посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
сразу после инаугурации новый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джания провел две встречи с исполняющим обязанности президента Валерием Бганба и послом Российской Федерации в Сухуми Алексеем Двиняниным. После нее Валерий Бганба объявил об увольнении директора Рицинского национального парка и директора абхазского телевидения. Вчера исполняющий обязанности президента также занимался кадровыми вопросами. В отставку были отправлены главы двух районов и одного города. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Во время встречи Аслан Абжания с исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, как сообщает официальный сайт главы государства, обсуждались вопросы работы исполнительной ветви власти и меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эта информация диссонировала с кадрами инаугурации, на которых видно, что в полном зале между людьми нет никакой дистанции, а на них самих никаких средств защиты. На встрече с послом Российской Федерации Алексеем Двиняниным президент Аслан Бжания продолжил обсуждать мероприятия по защите от коронавирусной инфекции. Они затронули межведомственное взаимодействие двух стран, в частности, на абхазо-российской границе. Аслан Бжания выразил уверенность, что режим пересечения государственной границы пока должен остаться без изменений. Российский посол акцентировал внимание на том, что нам всем надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией. Алексей Двинянин напомнил об оперативном содействии и переброске в Абхазию из Крыма колонны спецтехники для дезинфекции общественных зданий и пожелал Аслану Бжания здоровья и бодрости на новом посту. Тем временем слагающий себя обязанности президента Валерий Бганба издал 5 распоряжений и отправил в отставку, согласно подданным заявлениям, глав двух районов и одного города, а также директоров двух ведущих государственных предприятий. В частности, лишились должностей Геннадий Цвижба, глава Чемчирского района, Феликс Даутия, глава города Новоафон, и Руслан Ладария, глава Гудаутского района. Временно их обязанности будут исполнять заместители. Мы связались с главой Нового Афона Феликсом Даутия, о чьей отставке в социальных сетях сразу началась полемика. Большинство комментаторов из Нового Афона выражали сожаление и писали о том, что Афон все годы был одним из самых чистых и ухоженных абхазских городов. Впрочем, Феликс Даутия сообщил, что давно планировал сложить в себя полномочия, так как провел в должности мэра Нового Афона почти 17 лет.
Я работаю уже 17 лет, с 2003 года. Я работал при Владиславе Григорьевиче. После этого я поработал с Багарщем, я поработал с Анкладом, с Хадзинкой. Всегда мне было комфортно со всеми работать. У меня работа в городе фактически не останавливалась. Я все возможное, как глава администрации, старался делать для города. И каждый президент с пониманием относился и помогал по возможности городу. Я писал заявление при Анкладе, Хадзинке, что я как бы готов уже сложить полномочия. Ну, попросили еще чуть-чуть подождать. То я уже готов был уйти в марте месяце. Но получилось так, что в связи с обстановкой в целом не только у нас, но и в мире с этим болезнью, с коронавирусом, думаю, ну, подожду до инаугурации. Фактически заявление написал где-то дней 5 назад, 22 числа, и вчера подписал исполняющий обязанности президента.
Двое отправленных в отставку директоров возглавляли объекты, имеющие большое экономическое и общественное значение. Это Рита Лолуа, руководитель Рицинского национального парка, и Роланд Бганба, директор республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания». Заглядывая в грядущие кадровые изменения, нельзя не отметить отсутствие на сегодняшней инаугурации 3 силовых министров – министра обороны Мераба Кишмария, министра внутренних дел Раули Смыр и председателя службы государственной безопасности Зураба Маргания. В соответствии со статьей 7 закона о президенте Республики Абхазия, при вступлении в должность вновь избранный президент приносит присягу в Народном собрании в присутствии членов Верховного суда. Закон не предписывает приглашать на инаугурацию членов Кабинета министров. И в то же время президент вправе пригласить на церемонию вступления в должность иных должностных лиц и общественных деятелей. Предыдущие инаугурации проходили при широком представительстве всех ветвей власти. Впрочем, суженный состав участников еще раз напомнил об эпидемии и необходимости борьбы с коронавирусом. А завтра на заседании Кабинета министров в соответствии с законом правительство сложит в себя полномочия, но останется и будет исполнять обязанности до того момента, когда будет полностью сформирован новый состав. Согласно предвыборным договоренностям, возглавить новое правительство должен экс-президент Александр Анквап. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Михаила Саакашвили вновь позвали в правительство Украины. Ожидается, что Верховная Рада утвердит его кандидатуру на пост вице-премьера страны по вопросам реформ 24 апреля. Второе пришествие Саакашвили в Украине воодушевило его сторонников и в Грузии. Мзия Парисишвили о вновь открывшихся политических перспективах экс-президента Грузии.
Сначала должно быть голосование, поправил Михаил Саакашвили телеведущего «Украина-24», который попросил его рассказать о планируемых первых шагах в ранге вице-премьера по вопросам реформы. А в целом Саакашвили намерен помочь украинскому народу и нынешнему президенту Владимиру Зеленскому в нелегкой борьбе с коррупцией.
Надеюсь на здравый подход большинства членов парламента разных фракций. Ну, в первую очередь, конечно, «Слуги народа», но разных фракций. Там есть много интересных людей. И сейчас это вопрос не во мне. Вопрос это принципиальный. Мы будем что-то менять в стране, не в стране, или мы позволим гидре коррупции съесть и этого президента, и съесть всю страну вместе с ним. Вот и вся история.
Об этой всей истории Саакашвили на этот раз говорил не свойственной ему спокойностью, но его пламенная речь запомнилась многим, когда он 5 ноября 2016 года в знак протеста подал в отставку с поста главы Одесской администрации. Он тогда, кстати, обещал вернуться.
Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции, и у которых единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождетесь.
И дальнейшие эпизоды украинской одиссеи третьего президента в Грузии многие помнят хорошо. Те же незабываемые хождения Михаила Саакашвили на крыше своего киевского дома, когда его задерживал спецназ. Помнят и то, как его в июле 2017-го экс-президент Украины Порошенко лишил украинского гражданства. Его выдворение из страны, а потом незаконный прорыв украинской границы из Польши. Опять задержание и выдворение. Лишь в мае 2019-го президент Зеленский вернулся Саакашвили гражданство, и он смог вернуться в Украину, а спустя год уже получает должность вице-премьера. Все эти воспоминания на форумах грузинских соцсетей заняли не одну страницу, затеивая в том числе и пари, насколько на этот раз продлятся хорошие отношения Саакашвили с президентом Зеленским. Сторонники грузинской мечты иронично предполагали, что недолго. Так не думают единомышленники Саакашвили. К ним относится и бывший заместитель министра юстиции, лидер Новой Грузии Георгий Вашингтон.
Это хороший пример того, какие шаги предпринимают нормальные, адекватные государства для того, чтобы выйти из кризиса. У Михаила Саакашвили большой опыт в реформах, в тех реформах, которые нужны стране в посткризисный период. Прямо скажу, такие реформы необходимы и Грузии. К сожалению, именно в этих реформах нет опыта у грузинской мечты.
Но грузинской мечте опыт, тем более со стороны Михаила Саакашвили, не нужен. Третий президент в эти дни не раз обращался к грузинским властям и предлагал свою помощь в процессе возвращения граждан Грузии из-за рубежа. Он 20 апреля также просил статуса официального представителя правительства Грузии, чтобы, используя свои связи, мобилизовать финансовые ресурсы во всем мире для преодоления кризиса, вызванного пандемией. Ироничнее всех из правительства отмахнулся от предложения Саакашвили министр финансов Иваны Мачавариани. С ним связаться, так у нас могут и те деньги отнять, которые нам сейчас дают. будут», — сказал Иван Имачавариани. В грузинской мечте пока никак не комментируют новое назначение Михаила Саакашвили в Украине. Ранее, комментируя взлет третьего президента в Украине при президенте Петра Порошенко, представители власти отмечали, что все это внутренние дела Украины, в которых не вмешиваются. Что же касается грузинского аспекта, грузинская мечта всегда напоминала, что Михаил Саакашвили осужден за превышение полномочий, и при его возвращении он сядет в тюрьму. Возлагают на него и политическую ответственность за августовскую войну 2008 года с Россией. Тем не менее, у правящей силы в виде нового назначения Михаила Саакашвили может появиться головная боль с учетом приближающихся парламентских выборов и того, что в регионах Грузии у Саакашвили остаются сторонники. Так было и накануне, когда в Марнеуле на акции протеста, находящийся в карантине население, требуя помощи от власти, начало скандировать «Миша, Миша». Местные наблюдатели надеются, что грузинские власти не охладят отношения с Украиной из-за Саакашвили, как это было ранее. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 420, выздоровели 107 пациентов. 5 пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались. В карантине находится 5223 гражданина. Под наблюдением врачей в стационарах 584. Между тем, в Грузию на лечение доставили 3 соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили 3 случая инфицирования. Аслан Бжани вступил в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Церемония прошла в конференц-зале здания президентской администрации в Сухуми. Он заявил, что намерен более активно сотрудничать с Россией. Он отметил, что в стране зарождается новая политическая культура и поблагодарил бывших кандидатов в президенты. По словам политика, одна из первостепенных задач для него – восстановление доверия общества к власти. При этом он заявил, что не обещает моментального улучшения жизни граждан. Говоря о пандемии коронавируса, инфекции, он сказал, что скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы. По информации МИД Грузии, заседания комитетов министров Совета Европы, запланированные на 15 мая, не состоятся из-за пандемии коронавируса. Встреча, которая должна была пройти в рамках председательства Грузии 15 мая в Страсбурге, состоится 4 ноября в Афинах. В рамках председательства Греции, заявили в МИД. Ранее заседание перенесли из Тбилиси в Страсбург. Решение было связано с участием в форуме делегации России.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уже больше месяца в соответствии с условиями ЧП покупатели в Грузии в сложном положении. Купить можно только продукты, передвижение на автотранспорте запрещено, и только теперь власти начинают проверки готовности торгового бизнеса к продажам в онлайн-режиме. Задержки с современными технологиями замеряет Ираклий Рагвелидзе.
Книги и игрушки, электроприборы и одежда, обувь, парфюмерия и оптика, а также многие другие товары широкого потребления негде купить. Большинство пользователей соцсетей с недоумением и даже с агрессией воспринимают медлительность властей в этом вопросе. К примеру, пользователь под именем София опубликовала пост, где обратилась с несколькими вопросами к властям.
У ребенка сломался брекет для зубов. Мы не можем пойти в клинику по расписанию. Прошел еще месяц, и еще один придется ждать. В результате деньги, взятые в кредит, выброшены на ветер. характер. Страдает эстетическая внешность ребенка. Итог. Материальный ущерб и моральные страдания. Магазины в моем районе не снабжаются должным образом, и мы больше не можем покупать некоторые продукты. Мясо, молочные продукты, зелень и так далее. Автомобили запрещены. До супермаркета «Карфур» долгий путь. И мы не тяжеловесы в семье, чтобы километрами таскать на себе грузы. Результат – мы больше не знаем, что готовить и что есть. Речь идет о полноценном питании.
По данным Министерства экономики, со следующей недели начнутся проверки компании. Будет проверено около 260 объектов, которые уже обратились в Министерство экономики и устойчивого развития с просьбой продолжить деятельность в режиме онлайн и предоставить им право доставлять продукцию клиентам. По словам министра экономики и устойчивого развития Натхи Турнава, ежедневно будут проверяться десятки компаний. Министр пообещала, что как только чрезвычайные ограничения будут ослаблены, покупки в интернете станут доступными для всех.
Соответственно, мы хотим, чтобы компании подготовились для получения прав на трудовую деятельность. Нам необходимо убедиться, что специализирующиеся на онлайн-покупках компании или те фирмы, кто в силу новых обстоятельств приняли решение перейти на онлайн-покупки и сервисы доставки, отвечают рекомендациям Минздрава.
Сказала Натхи Турнава. По словам конституционалиста Левана Алапишвили, руководителя Центра стратегических инициатив, произошедшее можно квалифицировать как нарушение Конституции со стороны правительства. Ограничение права на равноправие, исключающего все виды дискриминации, запрещено вводить даже во время военного положения, подчеркнул юрист.
Если при чрезвычайном положении наложен запрет на определенного вида деятельности, в то же время по каким-то субъективным причинам допускается преференции для определенных бизнес-структур, это является прямым нарушением Конституции Грузии. Если товар, к примеру, игрушка, находится в экономическом пространстве Грузии, она продается в конкретном магазине, куда гражданин должен пойти с риском заражения, но в то же время его продажа запрещена в электронном виде без сопутствующих обоснований, то это является дискриминацией в чистом виде. В этом вопросе власти в течение месяца нарушают наши конституционные права. Думаю, при соответствующих исках бизнеса в судебной инстанции государству придется столкнуться с серьезными проблемами.
Также, по мнению эксперта, нарушением Конституции является постановление правительства под номером 180 о введении карантина в Марнаульском муниципалитете. В регионе под предлогом борьбы с эпидемией на протяжении длительного периода ограничена работа СМИ, юристов, адвокатов и прочих служб. Дискриминационные действия властей привели к масштабной акции протеста местных фермеров, что увеличило риски распространения инфекции, считает юрист. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
По последним данным, в самопровозглашенной Республике Южная Осетия пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. В стационарах под наблюдением врачей остаются 47 человек, 10 дома в самоизоляции. Между тем, накануне произошел инцидент с перевозчиками, которые находятся в карантине в Цхинвальской больнице. Медики вызвали ОМОН после того, как водители устроили пьяный дебош. Ирина Келихсаева об особенностях карантина.
В Южной Осетии пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но в республике внимательно следят за информацией из Северной Осетии. Число заболевших выросло до 275 человек. Среди инфицированных, по сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Эр-Суалани, есть и двое детей. Дорога с Российской Федерации остается закрытой, но грузопоток на особых условиях продолжает идти, пусть и в усеченном количестве. Водители из Южной Осетии после возвращения обязаны пройти 14-дневный карантин в стационаре. Прежде водители не имеют права выходить из машин, а после разгрузки должны сразу покинуть территорию республики. Однако с водителями уже начали возникать проблемы. Третий день в Цхинвале обсуждают инцидент в больнице, который произошел с участием подобных карантинщиков. Появилось в соцсетях и видеообращение одного из них, Анзора Санакоева, который жалуется на действия ОМОН и условия в лечебном учреждении. Хотя рассказ про то, что они подняли первую рюмку за Бога, разрезали три пирога и тут внезапно появились силовики, у многих пользователей вызвал улыбку.
По приезду в город Цхинвал разгружали нас целый день, с машины не выходили, потому что нельзя, говорят, нам сказали, обещали, что по выгрузке товара нас сразу же отправят домой. Но по выгрузке машины нас поместили в карантин, скажем так, изолировали от общества. общества и населения. Когда я поступил в больницу, я застал там ребят, которые ужинали. Я тоже вместе с ним как бы присоединился. Ну и как раз, как говорится, обратились к Богу, выпили по одной. Не успели, так сказать, разрезать три пирога, как заскочили ОМОНовцы, поставив на стенке, некоторых уложили на пол, не объясняя ничего нам, увели нас оттуда, как рецидивистов и как явных дебоширов. Потом, как нам так говорили, хотя нас было 6 человек, ни от одного человека не слышал ни плохое слово, ничего. Так что мы сами в изоляции, в карантине себя лечили. Да, по одной рюмке выпили, могли и выпить и по три. Как говорят, сейчас говорят, сами врачи говорят, сейчас идет коронавирус. Откуда она взялась, чем его лечить, никто ничего не знает. А спиртной гад пищит 30 градусов, его убивает.
По неофициальной информации, ОМОН вызвали сотрудники больницы после того, как водители устроили дебош. МВД пока не прокомментировало инцидент, в том числе с оценкой действий своих сотрудников. Известно ли, что перевозчики были выдворены обратно в Северную Осетию? Предприниматель Ирина Гуминская делится в беседе с «Эхом Кавказа», что ее фирма будет ждать окончания карантина, чтобы возобновить поставки товара.
Есть актуальность в небольших грузах. Но, к сожалению, через таможню проходят только машины, которых больше 7 тонн грузоподъемностью. И многие предприниматели от этого страдают, потому что у некоторых нету такого объема. И достаточно было бы объема там 2-3 тонны раз в неделю. Но такой возможности нету.
Рост цен продовольственных товаров поставщики также объясняют увеличением стоимости в Российской Федерации и надбавками, которые приходится делать из-за возросшей суммы оплаты перевозки до Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Несмотря на то, что югоостенские власти обещали проконтролировать рост цен в самопровозглашенной республике, люди жалуются на дороговизну. Что и насколько подорожало, у цхинвальцев спросила Зарина Санакоева.
Вы заметили повышение цен за последнее время?
Да, знаете, это вроде незначительное повышение есть. Продукты. Но что конкретно, так не обратилось внимания, но в целом вроде все повысилось ненамного. Да, другие тоже говорят, что продукты повысились цены.
В последнее время, вот с тех пор, как закрыли границу и весь город находится на карантине, я заметила рост цен только на овощи и фрукты. Если раньше мы покупали, к примеру, лимон за 30 рублей, то сейчас два лимона стоят 175 рублей. В средствах массовой информации говорится то, что государство следит за этим, то я не заметила, чтобы цены нормализовались как раньше. К счастью, мне еще не приходилось покупать медикаменты и ничего по этому поводу не могу сказать.
Я в основном сам не покупаю, мама обеспечивает наш холодильник. А я просто с холодильника беру и употребляю. Ну, маме я помогаю, конечно, финансово, чтобы она там все закупала. Я как раз радиатор хочу заказать на машину, но никакого подорожания по этой линии по запчастям не было. Вот то, что я знаю, это по запчастям, а вот по другим делам. Все в норме, все в рамках допустимого. Вот лимона не нашел, к сожалению. Да, ну, это от совести продавца тоже зависит.
Дело в том, что с момента подорожания, о котором я слышу от знакомых, мне пока не приходилось быть в магазине. Этим делом за последние пару дней занимается муж, потому я не могу вам сказать точнее об этом. Что касается мнения мужа, он пока не поделился впечатлением о том, что ему показалось что-либо дорого, потому что он обычно набирает там одномоментно несколько продуктов и потом не уточняет себестоимость одного наименования. Вот. Я спрошу его, думаю, что сама выйду на днях и могу сравнить с тем, что было и что есть. В прессе читала о том, что открыта горячая линия, по которой покупатели могут сообщать о необоснованном или кажущемся им или действительно подорожании цен. Я думаю, это неплохая практика регулировать и, в общем, как-то контролировать рост цен.
Вы заметили повышение цен в магазинах и на какие товары?
Ну, цены, конечно, будут повышаться. Это естественный процесс. Когда продуктов и товаров меньше, то и их стоимость повышается. Плюс доставка уже сопряжена с определенными проблемами. Но цены в основном повышаются уже на территории Российской Федерации. И наши товаропродавцы не могут их продавать дешевле, конечно. Цены обязательно будут расти, потому что рубль падает на фрукты, овощи. Заметное повышение цен и на 20-30% некоторые виды подорожали. И лекарства тоже. Уже вот новые закупки, они уже, особенно импортных товаров, и те, которые сейчас пользуются спросом, они тоже подорожают. Но это только начало.
Конечно, цены растут. Конечно, заметила. 5000 один поход, и денег нет. Когда раньше намного это меньше стоило. Дорожает овощи, вообще катастрофа. Как может быть 240 рублей помидоры, например, да? Нет, цены, конечно, поднялись. Но существенно, потому что я не считаю как бы каждый продукт отдельно. Но в общем, я же знаю, что я покупаю, да, каждый раз. Например, когда я закупаю вот этот набор определенных продуктов, я делаю, да? И сегодня вот 5000, это вот один выход по магазинам. Это нормально? Я думаю, что нет. Еще думаю о том, какие у нас доходы. Я очень надеюсь, что наши бизнесмены не сильно накручивают цены. Я даже понимаю, что там, где они покупают, закупают продукты, там, может быть, это стоит, конечно, дороже.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинпал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Пандемия COVID-19, испытывающая на прочность весь мир, до сих пор, как казалось, обходила Японию стороной, что кажется несколько удивительным, учитывая ее географическую близость к Китаю и теснейшие связи со многими странами, где число умерших уже исчисляется десятками тысяч. К середине дня 23 апреля в Японии от коронавирусной инфекции скончались за все время лишь около 300 человек. Но, судя по прогнозам, все это только начало. Об особенностях карантина и эпидемии в Японии журналист Василий Головин рассказал обозревателю русской службы «Радио Свобода» Александру Гостеву.
В каждой стране эпидемия по-разному действует на состояние умов населения, и иногда это принимает совершенно причудливые формы. Наблюдаются ли какие-либо сейчас особенности, изменения в общественном поведении большинства японцев, такие, которые вчера, например, еще трудно было представить?
Изменения, я бы сказал, колоссальные, разительные, заметные невооруженным глазом, и вот заметные прямо вот из той комнаты, где я сейчас нахожусь. Дело в том, что напротив моего дома, где я живу, находится еще один дом, многоквартирный. Там живут, скажем, представители такого среднего класса или чуть-чуть повыше. Так вот, никогда я не видел там освещенных окон, где-нибудь, может быть, до 11 вечера или даже позже. Люди всегда после работы закатывались в какие-то кабачки, бары, ресторанчики, там тихо выпивали, так как, в принципе, делают миллионы японцев после работы. Теперь ситуация совершенно новая и необычная. Окна все горят, люди сидят дома в собственном таком самокарантине. Так что стиль жизни японцев изменился. Веселые выпивания как-то вот ушли на задний план. Приближается колоссальное событие, очень важное для Японии. Так называемая «золотая неделя». Это череда выходных и праздничных дней, которые начнется в этом году 29 апреля и будет продолжаться непрерывно до 6 мая. Раньше это было что-то невообразимое. Вся Япония снималась с места, садилась в скоростные поезда, самолеты, собственные автомобили и куда-то ехала. Кто-то летел за границу, кто-то на Гавайи, кто-то к бабушке в деревню. В общем, вся Япония приходила в движение. Да, детей везли во всевозможные парки с аттракционами. В общем, такая... предел активности. То, что бизнес ждал целый год, потому что продажа всего подскакивала до небес. Сейчас, похоже, никакой золотой недели не будет. И, в общем-то, японский режим чрезвычайной ситуации был во многом введен для того, чтобы не дать людям или как-то помешать им вот так вот сняться с места и поехать в другие места, разнося с собой вирусы. Поэтому и, видимо, люди откликнутся, потому что уже сейчас известно, что билетов закуплено на поезда несравнимо, там, на порядки, в десятки раз меньше, но на самолеты тоже. Так что страна живет совершенно не так, как привыкла жить до сих пор.
А в Японии сейчас внешнее и внутреннее авиасообщение закрыто, открыто? Что разрешено, а что нет?
Внешнее сообщение, я бы сказал, не закрыто целиком, но оно очень сильно ограничено. Нельзя летать из 73 стран, это главные страны. Это Китай, это Соединенные Штаты, страны Европейского Союза. Сейчас, вот, по-моему, буквально сегодня к ним добавили и Россию. Так что, в общем, осталось очень мало, что откуда в Японию можно залететь. И это тоже огромная экономическая проблема, потому что аэропорты буквально закрываются на глазах. Ну, скажем, у токийского международного аэропорта Нарита есть две взлетно-посадочные полосы, так одну из них закрыли, потому что она не нужна. Никто не прилетает. Закрыт международный терминал в крупнейшем в Японии токийском аэропорте Ханеда, который, правда, обслуживает в основном внутренние рейсы. Внутренние перевозки рухнули вообще в десятки раз. Дело в том, что японцы, как и американцы, в какой-то мере привыкли передвигаться на самолетах. И они их используют почти как автобусы. Между всеми городами существует масса внутренних авиалиний. То есть можно передвигаться по Японии, игнорируя Токио и другие города. И так вот эти вот внутренние маленькие перелеты из городка в городок, вот все это рухнуло, никто не летает, а авиакомпании несут колоссальные убытки.
В Японии есть какой-либо дефицит каких-то товаров, связанных с карантином и эпидемией? Вот всегда ли в последние пару месяцев всем хватало медицинских масок или, допустим, пресловутой туалетной бумаги?
Конечно, дефицит был с самого начала. Был дефицит туалетной бумаги, дефицит масок, дефицит жидкостей таких дезинфицирующих с содержанием алкоголя. Туалетная бумага появилась, она теперь везде лежит, потому что она исчезла в основном под влиянием паники, под влиянием ложно распущенных слухов о том, что туалетную бумагу закупали в Китае, и ее больше не будет, и потому что в Китае все ой-ой-ой плохо, но это было не так, потому что туалетную бумагу, как вещь крайне важную для организма, японцы делают сами. И, в общем-то, этот вопрос они решили. Вот я только что вышел с небольшой прогулки по моему райончику, я вижу, что в магазинчиках там всяких туалетной бумаги полно. Но остается дефицит другого. Это в первую очередь маски. И вот здесь действительно очень больно ударила зависимость от Китая. Дело в том, что 80% масок всех, и обычных, и более сложных медицинских, в общем, всех масок закупались в Китайской Народной Республике, и этот импорт исчез. То есть Япония оказалась без масок. Это, конечно, большая была очевидно ошибка. Сейчас они пытаются наращивать. Маски пытаются делать электротехнические компании типа Sharp, Panasonic и других, которые никогда этим не занимались. Но это производство не догоняет спрос, особенно с японской привычкой к чистоплотности и брезгливости такой характерной японской. Правительство, правда, пытается что-то сделать. Оно пообещало раздать каждой японской семье по две многоразовые тряпичные маски. Раздачу начали в Токио, самого большого, самого густонаселенного района Токио. Я, к сожалению, живу не в нем и жду сейчас своей очереди. Думаю, что до меня дойдет где-то, наверное, в начале следующей недели, я надеюсь. Как это делается? Все это распределяются, эти маски, в почтовые отделения. Почтальоны на своих мотоциклах или маленьких машинках объезжают дома и в почтовый ящик каждой семьи кидают пластиковый запечатанный пакет с этими масками. Поскольку в Японии население большое, это 126 с лишним миллионов человек, вся эта операция обойдется почти в полмиллиарда долларов.
Японцы известны своей самодисциплиной, они явно будут соблюдать самые жесткие меры там карантина и самоизоляции, если они станут законом. Но В Японии пока правительство ни к каким жестким мерам не прибегает. Так вот, я хотел спросить, какие-то непрямые намеки власти используют, чтобы, ну, побудить население проявлять меньше социальной активности? Вот что закрыто, что открыто, куда пускают, куда нет?
Для начала надо сказать, что у правительства в Японии после Второй мировой войны из-за памяти о репрессивном милитаристском режиме полномочия на введение каких-то чрезвычайных мер крайне небольшие. Большие. Вернее, их нет почти никаких. Вот сейчас премьер-министр Японии объявил режим ЧС, но он означает то, что какие-то насильственные меры могут принимать только избранные губернаторы на местах. В кабинет министров скомандовать никому ничего не может. Ну а губернаторы, поскольку они избираются, им тоже не хочется идти на какие-то меры, ну, такие насильственные, которые могут обидеть японцев и, в общем-то, вызвать их большое недовольство, поскольку они, японцы, не привыкли, чтобы ими как-то командовали, но по крайней мере все послевоенные десятилетия. Поэтому речь идет об уговаривании. Составлены списки тех предприятий и тех объектов, которые официально уговаривают закрыться. Это увеселительные заведения, это бары, это культурные там музеи, там и вот парки. Например, закрыты все знаменитые японские парки, ну, например, гигантский токийский Диснейленд. То есть, опять же, он закрылся как бы сам, по собственной инициативе. Закрыт такой же развлекательный, очень сложный компьютеризированный парк компании американской Universal Pictures, где устроены аттракционы по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Вся индустрия развлечений, которая основана на непосредственном общении, все это не работает. А это вот так, как это бары с хостес, это бары, то есть с девушками, и бары с молодыми людьми, которые рассчитаны на дам. Этого в Японии очень много, все это не работает. Люди несут колоссальные убытки. Ну, у меня есть собственный опыт. Я в течение долгих лет ходил в один небольшой бар, там, в общем, у меня сложились хорошие отношения с барменом, я его как-то понимал, и он меня понимал, находил те напитки, которые мне нравятся. Маленький барчик, там буквально на несколько мест. Все, вот он закрылся, потому что к нему никто не ходит. Есть компенсации, конечно, подкидывают какие-то деньги этим людям. Да, ну вот и что еще? Была знаменитая история с цветочным парком. Это знаменитый тоже в Японии парк цветов, где каждый год в апреле происходит фестиваль тюльпанов. Но это надо видеть. Это словами это рассказать довольно сложно. Это колоссальные рельефы, картины, выложенные на склонах холмов, в низинах. То есть, ну, можно сказать только цифру. Это 800 тысяч тюльпанов. Власти попросили этот фестиваль не открывать. Об этом объявили по телевизору, везде в газетах, там в интернете, в социальных сетях. Умоляли людей на этот фестиваль не ходить, потому что он открываться не будет. Но народ бывает всякий, даже японцы, несмотря на всю дисциплинированность, все-таки стали потихонечку в этот парк подтягиваться, чтобы поглядеть на эти чудеса цветочные. И власти пошли на беспрецедентный жестокий шаг. Они срезали все эти 800 тысяч уникальных элитных тюльпанов, которые, так сказать, специально выращивались для этого дела.
Власти помогают жителям страны материально? Субсидируют ли нуждающихся, вот, страдающий бизнес? Вообще раздают ли деньги, устраивают кредитные каникулы и так далее?
Программы помощи носят просто, я бы сказал, поражающий воображение размер. Ну, во-первых, на поддержку бизнеса мелкого, среднего, любого, включая это, так сказать, выделяется программа, превышающая $1 100 миллиардов. Это сумма, равняющаяся примерно 20% японского валового внутреннего продукта. Такой программы помощи национальной экономике и населению Япония не знала никогда. Каждому жителю Японии, причем не только гражданину Японии, но и иностранцу, имеющему здесь длительную визу, дадут примерно, ну, чуть меньше $1000, переведут на его банковский счет. Беспрецедентная программа. Центральные власти долго не хотели на нее идти, потому что они считают, что большого экономического эффекта в условиях режима ЧС от нее не будет. Люди, скорее всего, ну, вот так им кажется. Так что вот эта раздача примерно $1000 каждому человеку, включая детей, младенцев и иностранцев, и бомжей, и всех, это, конечно, в первую очередь должно иметь такой терапевтический, психологический эффект, чтобы помочь людям выжить в нынешней непростой ситуации. В эту программу на триллион с хвостиком долларов входят не только наличные, конечно, это и налоговые послабления, это прямая адресная помощь органам местного самоуправления, которые уже у себя на низовом уровне распределяют деньги. Ну вот, например, мой самый бармен, знакомый, он получит в виде текущей компенсации за то, что он закрыл свой мини-микро-барчик, ему дадут $5000 где-то. Эти деньги, конечно, не спасут его, но, в общем, это лучше, чем ничего.
Рассказывал журналист Василий Головнин. С ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.